Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Все больше людей, которые любят понедельники, становятся вокруг нас. А понедельник, 6 часов вечера, это время, когда традиционно на радио «Вера» и во всех сопутствующих социальных сетях выходят светлые истории. 4 человека собираются за одним столом в одной студии на Андреевской набережной, чтобы поделиться друг с другом и со своими слушателями своими историями. Историями настоящими, прожитыми. И часто бывает так, Кость, не дай мне соврать, что человек, когда вот садится перед микрофоном, и начинается программа, он еще не знает, какую историю будет рассказывать. А в процессе истории будто бы всплывают в памяти сами собой, и они всегда в тему, всегда точные, и это всегда по-настоящему.
Не дам соврать, такое бывает. Но мы стремимся готовиться к программам, несмотря ни на что.
Разрешите представить, Константин Мацан, бессменный ведущий программы «Светлые истории». Также здесь сегодня девушка, которой посвящено 84% всех комментариев к видеоверсии программы «Светлые истории». Кира Лаврентьева, добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Я даже не могу не прочитать сообщение от Александра. Видел Киру на днях в храме Антипа Пергамского на концерте во дворике. Не стал подходить, чтобы не обременять, так как Кира была с детьми, но узнал сразу. Вот что значит не просто слушать, а смотреть «Светлые истории».
Александр Некиреев, да?
Да.
Да, Александр, здравствуйте снова.
В ближайшее воскресенье храм Антипа Пергамского ждет нашествие поклонников Киры Лаврентьевой.
Прекращай.
Они будут думать, что там ее может найти.
Да, найти, но не обременять. И самое главное, сегодня мы с огромной радостью приветствуем дорогого друга, постоянного гостя радио «Вера», человека, который хранит сотни светлых историй в своей памяти, настоятеля Староладожского Никольского мужского монастыря, игумена Филарета Пряжникова. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Какие истории принесли вы нам? Начнем мы с вас, однако прежде я хотел бы сообщить вам, друзья, на какую тему мы сегодня будем рассказывать светлые истории. Тема очень непростая. Вот мы с Костей поняли, что нам вот тяжело придумать такую историю, вспомнить. Кира вспомнила сразу 8 историй. А дружба, примеры настоящей христианской дружбы и что она дает человеку. Что такое христианская дружба и действительно ли, как мне это показалось, дружба – это не христианское понятие?
Евангелие открываем, и мы здесь же встречаем несколько цитат, которые говорят следующее. «Нет больше любви, кто душу свою положит за друзей своих». Первое. А второе, мы видим, как Господь, прощаясь со своими учениками перед страданиями, напрямую их называет «друзья». «Не называю вас рабами, а называю вас друзьями». То есть само понятие «друг», «дружба», оно понятие это, я считаю, совершенно глубоко христианское. Почему? Потому что этим все пронизано. Господь для нас зачастую является не просто создатель, судья, творец, который направляет меня по жизни, да? А, наверное, он, самый мой сокровенный и близкий друг, потому что все мои молитвы и чаяния, и переживания, и боль я посвящаю только самому истинному и настоящему другу в своей жизни. Это Господь. Но и в нашем земном пребывании, на поприще, которое мы все с вами идем, безусловно, нас окружает огромное количество людей. Некоторых мы держим немножко на расстоянии. Почему? Потому что, мы же не ко всем подходим в метро или в общественном транспорте, или в самолете, здороваемся с каждым человеком, понимаете? То есть есть определенный круг общения. Вот интересно, я, когда сегодня готовился тоже к нашей встрече, вот есть заповедь, да, у Господа спрашивают, какая заповедь? Он говорит, возлюби Господа Бога твоего. А вторая, говорит, подобная ей, в славянском языке это слово переводится как искреннего своего. Кто такой искренний? Искренний. Тоже задался вопросом, и мне стало это очень интересно. Искренний, искреннего своего, как сам себя любишь. Истории, которые бы рассказывали о христианской дружбе, на самом деле не очень много, сразу скажу.
Почему?
Ну, потому что, наверное, кто-то в жизни приходит эпизодически, а кто-то остается навсегда. Это у всех есть. И у священнослужителей то же самое есть, да? Мы не говорим о духовном руководстве, а мы говорим, в принципе, о людях, которые так или иначе иногда становятся очень близкими для тебя. И я хочу сейчас перенестись далеко в историю моей жизни. Когда я 12-13-летним мальчишкой пришел в церковь, это были 91-92 годы, 1991, видите, как это было давно, это только начало, так сказать, просвещения народа нашего, веры Христовой, когда приходило в храмы такое количество людей, что храмы не справлялись, да, и многие вещи такие интересно рассказывал. Вот я, когда пришел в храм, то меня никто не учил, воскресной школы не было, так как и не было достаточной грамотной литературы. А на чем мы воспитывались, как вы думаете? На тех матушках, бабушках и дедушках, которые зачастую пережили страшные гонения, хрущевские гонения, допустим, да, а кто-то из них и пожестче пережил. И вот именно эти люди просвещали нас, молодежь. 90-е годы. Мы, особенно если мы говорим о таких глубинках, как Хабаровский край, где одна церковь была буквально сотни, там, тысячи километров на побережье одна, вы представляете, насколько это был духовный голод. И вот именно там я познакомился с одним человеком. Ее звали Валентина Семеновна. Это был незаменимый для прихода человек. Она была намного меня старше. Пела на клиросе, читала. И вот именно вот этот вот человек, которого уже нет на этом свете, но я до сих пор внутри себя храню теплоту и благодарность ей как другу. Хотя мальчишка, да, и совершенно уже взрослый, можно сказать, пожилой человек. Валентина Семеновна помогала по храму. В основном это клиросное послушание. Именно она меня научила гласом. Она учила меня. Я только воцерковлялся, только приходил. Она рассказывала мне интересные вещи, связанные с ее духовной жизнью, потому что человек занимался, допустим, серьезно занимался Иисусовой молитвой, а в те годы, не имея духовного руководства, это был очень сложно. И вот мы настолько были вместе с ней, вроде бы, знаете, вот чужой совершенно человек, но она для меня открыла мир церкви. Хотя был батюшка, отец Александр Чеботарев, Царство Небесное, тоже его сейчас нет, который крестил, которому мы исповедовались, но какие-то вопросы мы все равно тогда по своему, наверное, трепетному уважению к духовенству не подходили. Мы считали, что это сегодня батюшек очень много, и замечательных пастырей огромное количество. А тогда было их, можно сказать, единицы. И, конечно, нагрузка на духовенство была огромной. Поэтому мы сами собирались на какие-то там, ну, посиделки, может быть, да, на разговоры, почитали «Как невидимую брань», я помню, первый раз прочитал. Представляете, 12, мне там 13 лет, а я уже такую литературу открывал. А где мне узнать, вот, а почему так это пишется, а что это вообще такое, да? И вот, вот эта Валентина Семеновна, мы с ней общались, наверное, лет 15. Лет 15, потом как-то дороги разошлись, но я всегда о ней помнил, потому что жили мы совершенно в разных местах. И вот, друзья, вот она была тем другом, которая вела меня в христианский мир, в церковь. И я, наверное, даже не все доверял родителям, тогда светским, еще не пришедшим к церкви. Но к чему я говорю? Что вот, понимаете, Господь посылает вот таких интересных людей, которые в твоем сердце оставляют неизгладимый след. Это настоящие друзья. Так же, как Господь, когда приходит в твою жизнь, да, и Он навсегда остается в твоем сердце, оставляя такой вот неизгладимый след, благодатный след, от которого ты уже никогда не сможешь отойти. Вот, наверное, вот сумбурно, может быть, очень мало, потому что многое, что хотел рассказать об этом человеке, удивительном, светлом.
А разве она была не вашим учителем?
Я думаю, что да. Вот она открыла мне вот дверь вот и научила меня.
Вот большой вопрос, может ли учитель считаться другом, потому что он же для вас... Я тоже много об этом думал. Там, могу ли я священника назвать своим другом? Он мой пастырь, в первую очередь, да? Даже если он там ровесник или младше меня. Он мой пастырь, он человек, облеченный священным саном, и назвать его другом мне как-то всегда неловко, он мой учитель. Может ли священник быть другом?
Безусловно. Ведь у меня тоже в жизни много друзей, которые считают меня. Немного. Ну, вот опять, видите, оговорился. Конечно, включая голову иногда, говорит, что все-таки сильно-сильно много друзей нет. Вот прям шибко сильно, которые, да, сильно, которые тебя там, да...
Слушайте, дружба — это взаимоотношения... Вот, я понял, что меня смущает. Да. Дружба — это взаимоотношения равных.
Да, да.
Равных. Священник выше меня и учитель выше меня. Поэтому сказать... учителю или священнику, там, ты мой друг, мне всегда непросто. Я таким образом поднимаю себя на одну табуретку вместе с ним.
Угу.
Имею ли я на это право? Вряд ли. У нас отношение того, кто выше, с тем, кто ниже. И я в этой истории ниже, понимаете?
Но мы друзья.
А что такое друзья если, в таком случае?
Если Господь, который необъясним во многом для нас друг, то а что человек? Мы благодарны учителю, мы благодарны пастырям, но в любом случае мы всегда ищем дружественной поддержки, мы всегда ищем то, что, ну, конечно, человек может предать, даже искренние друзья иногда отворачиваются. И такие жизненные ситуации, к сожалению, бывают. Иногда ты говоришь, а настоящее ли это было вообще в принципе? Поэтому, безусловно, дружба проверяется вот так же, как и вера в Господа Бога. Ведь она тоже, она не стоит на месте, она, это взаимоотношения. И вы правильно сказали, между Богом и человеком существуют некие отношения. Также между друзьями есть определенные правила, по которым они совершают свою дружбу, делятся мыслями, спрашивают совет. А иногда просто надо понимать, что кто-то у тебя есть и, безусловно, пришлет тот же смайлик на телефон тогда, когда тебе тяжело, понимаете? Вот тоже в этом плане много можно дискутировать, но я еще раз хочу сказать, что дружба в христианстве есть, да, действительно, она бывает светлой и остается навсегда.
Мне стало любопытно, залез в этимологический словарь. Многие полагают, что прославянский корень «друг» первоначально значил «спутник», «товарищ» в военном походе, то есть «други» за «други» своя, однополчание.
Так а мы христиане, мы же воины.
Да.
Сочетаваешься ты Христу, обещаешься быть ему верным. Мы всю жизнь совершаем путь воина-христианина. Мы боремся, как апостол прекрасно говорит, не против плоти и крови, а мы, понятно, против чего совершаем постоянную борьбу. Поэтому вы молодцы, вы вот так вот направляете, вот думаю, сейчас что-нибудь скажут такое вот, а? Хорошая вещь.
Светлые истории.
Светлые истории на радио «Вера». Сегодня у нас светлый разговор о самых светлых людях в нашей жизни, о наших друзьях, примеры настоящей христианской дружбы и что она дает человеку. Сегодня мы беседуем с настоятелем Староладожского Никольского мужского монастыря игуменом Филаретом Пряшниковым, также здесь, в студии радио «Вера». Мои дорогие друзья, Кира Лаврентьева, Константин Мацан, я Александр Ананьев, и я решил провести эксперимент, простите мне, пожалуйста, я решил взять песню про дружбу и понял, что, ну, у меня поскольку была...
Дружба крепкая, не сломается.
Да, и я понял, что если заменить слово «друг» на слово «враг», ну, вот как полагается, христианину, да, потому что мы же должны возлюбить врагов своих. Получается интересная история. Враг в беде не бросит, лишнего не спросит. Вот что значит настоящий верный враг. Враг придет на помощь в полдень или в полночь. Враг придет на помощь, вот что значит настоящий верный враг. По-моему, прекрасная история, очень христианская. По крайней мере, мы должны себя так вести по отношению к нашим врагам. Разделять людей на друзей и недрузей. Это правильно или нет? Выделять среди всех... тех, кто тебе наиболее комфортен.
Ну, в любом случае, любить надо всех. Как бы там мы хотели, не хотели, мы должны возлюбить всех. Но в жизни бывает немного совершенно по-другому. Вот я еще раз хочу привести слова Господа: «Возлюби искреннего, как сам себя любишь», да? Это намного выше. А любить врагов – это значит не отвечать тем, что идет в твой адрес. То есть виды любви, ведь они тоже бывают разные. Мы любим родителей по-другому, любим детей по-другому. Качество любви, она разная. Вот так же и здесь. Смысл жертвенности. Потому что любая дружба, любое взаимоотношение, оно подразумевает жертву. Вот на какую жертву вы готовы пойти? Ради друга и ради врага? Интересный вопрос. Ну, а вообще у христиан могут быть враги? У христиан могут быть враги? Есть недоброжелатели, да? В любом случае, вспоминайте, пожалуйста, тоже языческие времена, да? За власть надо молить, за властей молитесь. Эти власти, которые подписывают жестокие кровавые указы о том, чтобы христиан гнать, везде убивать, издеваться и все прочее. За властей молитесь, царя чтите. Это что? Это вообще христианство, оно, конечно, меняет наше отношение и взгляды на жизнь. Совершенно ставит разные акценты. Я еще раз хочу отметить, и вот моя точка зрения – уровни любви, как любовь, она бывает разная. По определению, по отношению, по близости к тебе тех людей, которые жизнь Господь тебе посылает. Одно дело любить семью, хотя, вот игумен монастыря, а как он должен любить свою братью? Когда иногда нужно не просто принять решение, и где-то очень жесткое решение. Не примешь это решение, это будет твоей слабостью и попустительством того, что начинает разлагаться. То есть, понимаете, здесь тоже очень все аккуратно и буквально вот на каких-то точках соприкосновения, я бы так сказал.
На самом деле здесь много смысловых уровней. Вот вы сказали, братья, я понял, что мы братьев не выбираем. Братья даются нам как бы Богом.
Да.
А друзей мы выбираем. Вот Кира очень тщательно выбирает друзей по жизни. Поэтому у нее все хорошо.
Поэтому мы Кирины друзья.
Ну, нет, ты да, а меня ей дал Господь, потому что она плохо молилась. Даже слезы на глазах от Кириной истории, читаю очередной комментарий, слезы радости от доброты людской. Кирочка, расскажи мне о своем друге. Я скажу, кто ты.
Так. Я внимательно слушаю.
Вы помните, что ответил Господь, когда его спросили, кто твой ближний? Он сказал тогда, вот ты идешь по дороге, видишь, человек лежит на дороге, вот ты должен его поднять, отвезти в гостиницу, привести в чувство, накормить до тех пор, пока ты не будешь полностью спокоен за его жизнь. Вот это на самом деле твой ближний. Что я вижу в этом? Я вижу в этом глубочайшее уважение к другому человеку. И вы знаете... Как я стала выбирать друзей? Очень много раз ошибалась, очень много раз я дружила с людьми, которые не ценили и не видели моего человеческого достоинства. Звучит это очень, наверное, так претензиозно. Не видели моего человеческого достоинства. Но это ни в коем случае не про гордыню, не про тщеславие. Это, знаете, про что? Это про то, чтобы в другом человеке видеть образ Божий, изначально данный ему. И в школе мы все ошибались с друзьями, и в институте, и все это ясно. Но... Вы знаете, вот удивительно, у меня была учительница, отец Филарет рассказывал про учительницу, я расскажу про нее только начало истории, а потом быстренько продолжу, еще немножко других добавлю. Марина Зорьевна, дочь писателя сибирского Зорья Ихнина, как бы я себя ни вела себя очень плохо в школе, как бы я... Ну, плохо, я очень такой человек, шебутной больно. Как бы она себя ни... Я себя не вела, как бы я ее не доводила, когда начинался урок литературы, она выводила меня к доске и говорила, а вот теперь слушайте, как надо отвечать. Вы понимаете, она совершенно отодвигала все свои эмоции по поводу моего поведения, то есть отодвигала человека, его грех, и выделяла его талант. И вот на этом пьедестале она меня держала, и я на ее примере увидела, как можно уважать личность ребенка. Дальше мы переехали за месяц до окончания школы в Нижегородскую область. Родители перевели по работе, я рассказывала об этом. То есть они ушли сами. И за месяц до окончания школы, 11 класс, вы можете себе представить, я оказалась совершенно в новом коллективе, в новой области, в новом районе, в новой школе, вообще все новое. И нам Господь послал совершенно удивительных людей, которые поддержали нас на этом пути, на этом этапе, и продолжают, к слову, поддерживать. И вот одна из них была тетя Юля. Это подруга моих родителей, и, наверное, это и моя подруга, если так можно сказать. В то время для меня она сделала просто невероятное. Каждый раз, когда она меня видела, это взрослая женщина, которая видела меня, девочку, она, вы знаете, она общалась со мной с таким уважением, как учат святые старцы, как того ближнего, который сейчас тебе послан, он для тебя главный человек. Сколько раз мы испытываем на себе в день общение с человеком, который может быть очень доброжелателен к тебе, и он может быть предельно вежлив, он может даже говорить тебе комплименты. Но почему-то ты настолько ущербно себя ощущаешь и уходишь с ощущением какой-то, понимаете, какой-то непонятости. Вот это маркер. Вот как ты чувствуешь себя с человеком. Когда он тебя видит, как Христос видит человека, тебе хочется просто из кожи вылезти, тебе хочется просто горы свернуть, чтобы вот быть самой лучшей версией самого себя. А когда тебя видят немножко по-другому, у тебя как-то и мотивация теряется, и крылья опускаются, и как-то вот и плечи опущены, и ты как-то не хочешь подвиги делать. И это ведь очень важно, красота в глазах смотрящего. И тетя Юля тогда на меня смотрела, как на человека, на пьедестале, держала на этом пьедестале, и показала пример в тот момент истинной дружбы, понимаете? И вот сейчас, слава Богу, меня окружают люди, с которыми мне не нужно доказывать что-то, и которым не нужно что-то про себя объяснять.
Принимать такое, какое-то есть.
Да, понимаете, вот это принятие, оно имеет очень христианское начало. И самой мне очень хочется этому научиться, чтобы я смотрела на человека, а он расцветал от моего присутствия. Как, знаете, хороший учитель. Он берет вот никудышного ученика, вот он никудышный, а он ищет в нем какую-то жемчужину, подхваливает его, подхваливает. И ученик, чтобы его учитель был им доволен, готов там просто вот расшибиться. Понимаете, почему у нас вот в обществе, к сожалению, вот эта положительная мотивация как-то не развита? Давайте будем это в себе развивать. Это же изначально идет от христианского учения. Изначально же это идет вот это вот подсветить человеческое достоинство, подсветить христианское начало в человеке от Христа. Вот сейчас Костя смотрит Евангелие в своем ноутбуке, и я издалека увидела только лишь одну фразу, которая меня всегда просто потрясает в Евангелии. Просто потрясает. И, наверное, это всех так. Мы знаем, как Петр поступил с Христом. Мы все знаем, как он с ним поступил. Он его горячо любил. Но горячие люди, они иногда могут проявлять малодушие. Мы все такие. И он проявил в тот момент малодушие. Ну, страшная ситуация. Она, может быть, для нас, для всех вообще просто была бы невыносима. Мы бы, может быть, вообще бы ее не вынесли. А Петр, он вот проявил малодушие, предал его, да? Отрекся, да, на какой-то момент, и тут же начал каяться, тут же как бы его глаза были красные от слез до конца жизни. Он тут же проявил решимость к покаянию. И что вы думаете, когда их встреча с Господом происходит после воскресения, меня просто потрясает этот момент. Он же не говорит: «Эх, Петр, почему же ты предал меня?» Мог бы спросить, вполне себе справедливо, по-человечески можно это спросить. Он спросил: «Петр, любишь ли ты меня?» Мне кажется, что у Петра просто в этот момент, ну, я не знаю, прости меня, Господи, за такое дерзновенное рассуждение, но вот если бы я была на этом месте, да я бы просто там вот распласталась бы просто в благодарности за это великодушие. Он говорит: «Да, Господи, ты же знаешь, что я люблю тебя». Он говорит: «Любишь ли ты меня?»
А можно я
продолжу? То есть это такая глубина благородства, и для нас это, наверное, для всех пример, что даже если человек оступился, то нужно как бы, наверное, сделать вид, что ты не заметил его греха по отношению к тебе, если ты видишь его искреннее покаяние, потому что все мы можем предавать, но все мы должны учиться дружить.
Заметил, но сделал вид, что не заметил.
Вот, это и есть держать на пьедестале человека.
Просто я действительно открыл это повествование из Евангелия от Иоанна, это 21 глава. Меня всегда, когда речь заходит о дружбе, тянет к этому источнику, именно к этому повествованию. Я не знаю греческого языка, но поэтому то, что я скажу, будет, ну, простите меня, если я в чем-то ошибусь, но это вот такое размышление о. Дело в том, что ведь мы знаем, что греческий язык знает разные глаголы «любить». В частности, есть глагол, связанный со словом «агапе», и «филия». Вот там философия, да, дружба с мудростью. То есть глагол «филия», который тоже можно переводить как «любить», также переводится, означает нечто близкое к дружбе. Вот если агапа – это такая любовь ко всем, нежелание зла, по крайней мере, опять же, я сейчас прошу прощения, я совсем не знаю греческого, но вот то, что я читал, слышал и богословов разных авторов, я что вынес, как минимум, как одну из возможных интерпретаций. Агапа – любовь, равная ко всем, нежелание зла никому, готовность пожертвовать собой ради других. Филия – любовь, дружба, через дефис – это как бы стремление к конкретному лицу. Вообще, не вообще ко всем, а я из всех, кого я люблю, как агапа, выбираю одного, кто... Вот мне нужно его лицо. Отец Павел Флоренский в «Столпе утверждения истины» это все трактует и связывает понятие филии именно с понятием лица. Это некое влечение, но не страстное влечение, а волевое, именно душевное. К тебе. Угу. Вот не вообще ко всех я люблю и готов никому зла не причинять, а вот именно этот человек мне нужен. Я его выхватил из массы. Он мой друг, филия. И я вот не знаю, как это понимать, но греческий язык Евангелия говорит, что когда Христос спрашивает Петра первый и второй раз, любишь ли ты меня, он, Спаситель, использует глагол агапе. То есть, любишь ли ты меня как всех людей, не желаешь ли ты мне зла? А Петр каждый раз отвечает глаголом филия.
Знаешь, что я
не просто тебя, как бы не желаю тебе зла, я тебя именно, вот филия, я твой друг, люблю тебя как друга одного моего единственного. И в третий раз Христос спрашивает, уже сам спрашивает с глаголом именно «любишь ли ты меня, филия, как друг?» Вот так вот, как именно меня одного. И Петр опечалился, что вот, ну конечно, я же об этом тебе и говорю. Господи, ты разу уже сказал. И поэтому, что это не потому, что Спаситель не понимал, а это вот трижды такое испытание. То есть в этом контексте, я опять же сейчас не берусь утверждать, что это вот как что-то прям такое бесспорное, но вот я как читатель Евангелия в данный момент, в этом месте, чувствую какое-то вот это восхождение от агапы к этой филии, к дружбе. То есть в каком-то смысле от любви к дружбе, как к более пламенеющему состоянию даже. Доклад закончен.
Мне очень важно, что скажет на этот счет наш дорогой гость. Однако это случится после короткой паузы. Мы прервемся ровно на минуту. А я напомню, что светлые истории можно и нужно не только слушать, но и смотреть. Вот сейчас, когда Константин с таким пылом рассказывал о вот этих вот греческих...
Прости, что-то я как-то это...
Это было прекрасно.
Философ
Риттер. Когда я рассказываешь о том, что знаешь плохо, всегда добавляешь эмоциональности для убедительности.
Да, и вот это надо смотреть. Обязательно найдите видеоверсию «Светлых историй», подписывайтесь, нажимайте лайки, оставляйте комментарии, они нам тоже очень дорогие. Кстати, в комментариях, вот, друзья, расскажите о своем друге, пожалуйста. Вот о своем самом большом друге мне...
А мы потом прочитаем.
Да. Да,
и посыпятся комментарии о домашних животных.
Нет,
это большой друг человек.
80% все равно про Киру напишут, поэтому там что. Вот, не переключайтесь, мы через минуту вернемся.
Светлые истории. Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Светлые истории на радио «Вера». Кира Лаврентьева, Константин Мацан, я, Александр Ананьев, и настоятель Староладожского Никольского мужского монастыря игумен Филарет Пряшников, беседуем сегодня о дружбе. Примеры настоящей христианской дружбе и что она дает человеку, отец Филарет.
Вот. Настоящая дружба?
Ну, да. Мне, правда, очень интересно, вот я тут позволю
себе
какой-то...
Я, конечно, не согласен с вами, что батюшка, священник не может быть другом. Это совершенно, вот как-то вы нас совершенно не согласен я с этим.
Но я испытываю к нему столько почтения, что, да, и мне приятна его компания. Да, мне радостно заваривать ему чай и сидеть с ним говорить, но я все равно с ним общаюсь, как со священником.
Есть разница между дружбой и амикошонством? Вот между дружбой как дружбой и таким легким понебратством, похлопыванием по плечу,
вот
чего
это,
мы себе
вот
не можем
не
позволить
быть
по отношению
вот
к священнику.
Вот этого не должно быть. Но понимание, наивысшая точка доверия, это, безусловно, должно присутствовать в нашей жизни. Я Просто сегодня вспомнил такой случай. Вот мы говорим о том, что нужно любить всех и жертвовать ради людей собой. Вот ситуация такая интересная была в моей жизни. Буквально недавно у меня тоже есть или был очень хороший друг, помощник. И мы находимся, ну, приехали в Москву очередной раз, значит, у нас командировка. И в окне мы увидели, что на перекрестке сломалась женщина. Сломалась машина, не женщина, а, да, простите, пожалуйста. Думаю, но люди тоже ломаются, кстати,
слушай, говоря. Особенно женщины, да. Женщины очень
вот,
часто ломаются.
Ну, вы представляете, да, вот просто отвалилось, так сказать, колесо у автомобиля, рассмешил всех, да, но на самом деле
отец поступок... Это Александр рассмешил нас.
Да, отец Александр, он весельчак. Вот. То есть, там какой у нас, там, восьмой этаж, до перекрестка идти через переход. И мы видим, что этой женщине никто не помогает. Она бьется, стоит на перекрестке, оживленном перекрестке, московском перекрестке. И просто, да, вот, помощник бросается, значит, на выручку и все прочее. Все. Вот, понимаете, вот я говорю, что любить ближнего, это значит жертвовать иногда чем-то тем, чем ты не хочешь часто пожертвовать. Комфортом, спокойствием, мне надо выйти, мне надо пойти. Совершенно незнакомый мне человек, что это за человек. Да, то есть вот это, вот почему мы сегодня говорим, что в дружбе есть доверие, есть обязательная любовь. Но вот эта вот любовь, она всегда разная. Всегда разная. Любовь к детям одна. Вот сегодня прекрасно вы сказали, да, что да, можно простить человека, можно понять человека, но ребенка, допустим, у меня нет детей, но я же воспитывался в семье. Я видел, как относились к моим проступкам мои родители. И если бы у меня были дети, в другой в какой-нибудь жизни, да, может быть, вот, но я выбрал монашеский свой путь, я, наверное, бы тоже воспитывал, я бы любил своего ребенка, но я понимал, что есть вещи, которые нужно, покрывая любовью, пускай это больно будет сейчас ему, пускай, ну, вот вопрос там наказания, там, как исправить, да, особенно переходные какие-то моменты, да, вот, иногда родители используют какое-то очень емкое средство, больное средство, чтобы поставить все на свои места. Так же, как врач. Он может дать таблетку, а может взять скальпель. Но он же не перестает любить своего пациента, когда достает скальпель и делает надрез. Вот понимаете, вот внутреннее отношение к тому, кто с тобой, оно всегда разное. Оно не может быть одинаково. Господь, конечно, он... Я думаю, что он постоянен, он всегда такой. А мы люди, мы не постоянные, мы всегда разные. Вот утром тебе хочется сделать доброе дело, а ты стал не с той ноги, да? И на ребенка накричал, и собаку-то чуть ли не... Ведь это тоже в нашей жизни бывает. А где же любовь?
Еще как.
А где любовь? Вот мы все говорим о высоких каких-то моментах, а вот эти мелочи, которые часто происходят в нашей жизни, видите, и погода бывает, иногда солнышко, иногда пасмурно. И человек бывает точно такой же. Иногда можно молчать. Вот я стою вот, ну, в дружеских каких-то отношениях, если меня, ну, нельзя обижаться, да, иногда все равно как какие-то моменты тебя задевают, да, тебя задевает. Вот, не то, что ты сразу желаешь там нехороших каких-то... Я как-то закрываюсь, я перестаю, ну, даже с хорошим другом я перестаю где-то, может быть, ну, паузу какую-то ставлю, чтобы немножко подумать, и что это было, и как мне на это ответить, да? То есть иногда начинаешь думать. А вот, кстати говоря, было собрание игуменов и игуменей в храме Христа Спасителя, и наш святейший патриарх замечательно сказал вещь, и эта вещь касается всех нас, что мы должны бодрствовать в духовной жизни. Мы всегда имеете должны разум, который бы помогал нам правильно расставлять акценты, правильно принимать решения и следить за своей жизнью. Вот чего у нас сегодня нет, к сожалению, и Владыка наш Святейший об этом говорил нам всем, то, что мы вот потеряли вот это вот какое-то, да, вот. Поэтому о любви, конечно, говорить можно, очень хорошие слова, и мы сам воно часто говорим, да, но вот если бы побольше практики нам всем, вообще было бы очень здорово.
Я подумал, слушая вас, что мы просто разучились дружить. Любить учимся, там, учимся принимать людей такими, какие они есть. А дружить разучились. У меня ВКонтакте 3894 друга. У меня документ есть, вот там прямо написано. У Александра 3894 друга. У моих родителей было 4 друга. Но всю жизнь. Вот как-то родители, они умели дружить. А мы а у нас 3984 друга. А кто такой друг? Я слышал определение. Друг — это тот, кто... Ну, это такой человек, обычный причем, обычный человек, который может прийти к тебе, не позвонив заранее. Ну, не договорившись, Александр, как насчет вторника, там, в 6:30 я приду к тебе, там, и мы с тобой будем вести дружеский разговор. Он просто приходит без звонка. Я так проанализировал, а кто ко мне пришел без звонка в последний раз? Я сейчас вот всем задам вопрос, кто к вам последний раз пришел без звонка? Ко мне пришел сосед Леха. Я не могу назвать его своим другом. Он хороший мужик, хороший, но вот он принес мне опят отваренных. Он их сам собрал и говорит: «Сонь, возьми опят». Вот, хороший человек. Кира, а кто к тебе последний раз приходил без звонка?
Няня моя. Она мой лучший друг, которая сидит с моими детьми.
Кира, мы твою историю дослушали. Я ее так как-то оборвал, встряв со своей...
Нет, это потрясающе. Встрял, на самом деле.
Со своей экзегетикой.
Это как будто мы с тобой...
Друзья, прям много лет уже.
Мы тут с тобой спелись прям. И я очень рада, что ты так ее закончил. Да, собственно, и вывод у меня как раз был в том, что вот ценно окружать себя такими людьми. Ты, кстати, действительно уже 12 лет мой друг. Я тебе об этом прилюдно сообщаю. А коллеги мои на радио «Вера», вы знаете, Саш, и вот правда, это большое христианское счастье иметь таких коллег-друзей. Это большое христианское счастье. Вот правда. Это большой дар. И вот основа любой дружбы, и правильно сказал Костя, любовь вот агапы, да, она ведь и в браке должна переходить в любовь филио, потому что это такая любовь-дружба, она более крепкая, она более долгосрочная, она вечная на самом деле. И это очень важно, наверное, когда вот такая любовь пылкая переходит в любовь-дружбу. Поэтому вот, собственно, да, и была об этом моя история, что взаимное уважение, что когда человек действительно видит в тебе лучшее, это такое счастье иметь такого друга. Что даже если ты оступился, он как будто не заметил. Вот это вот аристократы духа, вот это друзья.
Слушай, как здорово, что ты это заметил. Если муж с женой не друзья, у них, в общем, это сложно. Мало что получится. Это да, сложно. Костя.
Ну, Кир тут как раз буквально, просто сама того не зная, подводит меня к тому, что я тоже хотел сказать.
Видишь,
именно об этом. Я всегда вспоминаю, что один очень опытный священник говорил семейным парам: дружите, дружите. И вот с одной стороны, совершенно Кира права, что действительно там любовь к жене, она с годами, ну, она густеет, как хорошее вино, и действительно превращается в такую дружбу, в понятном смысле слова. Но иногда, а может быть, даже и всегда, как бы дружба присутствует и в начале тоже. Я вот, знаете, как пела группа «Белая гвардия», здесь так мало тех, с кем легко говорить, еще меньше тех, с кем не страшно молчать. Вот для меня друг — это человек, с которым не страшно молчать.
Точно.
И я понимаю, что иногда вот эта дружба, она, в общем-то, даже спасает семью. Ну, я не говорю, что у нас семья, там, моя семья как-то проходила по краю пропасти, но все мы переживаем кризисы, усталости и так далее. И святые всегда в этих ситуациях советуют возвращаться мыслями, памятью к первой любви. И вот я спрашиваю себя, а почему тогда, вот столько-то лет назад, ты почувствовал, решил, что это человек, с которым ты хочешь быть всю жизнь? А потому что с ним было легко дружить, потому что вот рядом со своей будущей супругой я никогда не испытывал необходимости что-то из себя строить, показывать что-то такое, что я, чем я на самом деле не являюсь, чтобы там, не знаю, как...
Произвести впечатление.
Да, я мог быть собой, и этого было достаточно для того, чтобы мы были... чтобы меня принимали. И это и есть дружба. Вот когда вот там позади 12 лет брака, это немного, есть семьи, которые намного дольше вместе живут. И любая семья проходит свои кризисы, и вот ты возвращаешься к этим делам первой любви. К чему? А к тому, что ни с кем так, как с ней, легко никогда не было. И поэтому этот выбор правильный, поэтому я в нем не сомневался и не сомневаюсь. Но более того...
Опасная тропинка, Константина, скользкая и острая, как бред. Почему? Потому что... Слушай, смотри, сейчас я попробую это объяснить. Это будет вот в присутствии отца Филарета. Наверное, это будет очень, да, небезопасно. Поправьте меня, пожалуйста, если я уж совсем буду... Можете выгнать меня из студии. Дело в том, что наши мужья и жены, они не выбрали нас один раз в жизни. И навсегда. Они выбирают нас каждый день. И... Сегодня, если мы будем там вести себя как, ну...
Нас не выберут.
Да, нас могут не выбрать. Да, это очень важно. Нас просто могут не выбрать, если мы будем вот такими... Вот смотри, если я буду собой, я просто знаю за собой эту штуку, Алла Сергеевна меня не выберет сегодня.
Я понимаю, что ты имеешь в виду, наглеть, если ты будешь. Не наглеть, что, типа, все, меня выбрали, значит, я теперь буду вести себя, как хочу.
Расслабиться, да, расслабиться.
Да. Борзеть.
Вот. Я знаю, что вот если мне вдруг становится легко и спокойно, значит... Началась какая-то беда. Мне очень страшно разочаровать Аллу Сергеевну, чтобы она меня там послезавтра не выбрала. Она останется моей женой, она никуда не денется, но она меня может не выбрать больше.
Ну, мы не сговаривались, но ты, в общем-то, даешь мне пас, чтобы я как раз продолжил то, о чем хотел сказать. И это очень здорово, потому что задумываемся ли мы, что слово «друг» в русском языке однокоренное со словом «другой». Он другой, он иной, он не ты. А любить можно только другого. Вот как ни парадоксально, для любви нужна инаковость. А если бы не было различий, не было бы возможности любить. Тут можно вообще пуститься, я, конечно, рабею это делать, присутствие отца Филарета, но Бог Троица... У Владыки Антония Сурожского было такое, потому что... Ну, это было и у святых отцов каппадокийцев. Бог как бы не мог бы быть единицей, тогда он не мог бы быть любовью. Если двое, то это любовь такая эгоистичная, закрытая. И там, где есть трое, Лосский пишет, что троица три – это как бы не число три, а символ полноты и достаточности. Где есть двое, которые готовы... где есть трое, которые друг друга любят, а еще один из них готов каждый раз устраниться, чтобы двое других друг друга любили. Нужна инаковость, чтобы любить другого. И ведь это как раз про то, о чем ты говоришь, про каждый день, потому что ведь когда приходят мысли о том, что же вот как бы, вот как же так, вот человек, вот он такой, ты понимаешь, что ты все сейчас в нем видишь, не его, а свои проекции на него. Ты как бы видишь в нем себя, каким бы ты хотел, чтобы он был, но ты не видишь его, ты не видишь другого, ты видишь себя, ты как бы об него общаешься с собой. И вот, собственно, то, что ты говоришь про выбор каждый день, а это про работу каждый день видеть другом другого, его, а не себя любимого, каким бы он должен был бы для тебя быть. Вот он просто есть такой. И если бы он не был другим, мне эта мысль часто приходит и в голову, и она на самом деле в чем-то оказывается для меня спасительной. Если бы она не была такой, какая она есть, не было бы любви. Я могу любить только другого в его инаковости и дать ему право, возможность и полюбить его именно в том, что он другой, не такой, как ты.
Светлые истории.
Ох, светлые истории на радио «Вера». Как всегда думаешь, ой, какая простая тема. В общем, даже плоская. Сейчас расскажем о своих друзьях, и будет всем легко и спокойно. Но вот иной раз разговор уйдет так высоко, в первую очередь благодаря ведущим программы «Светлые истории» Константину Мацану и Кире Лаврентьевой, что прям дух захватывает.
Сейчас нас Александр Ананьев отрезвит, заземлит.
Я не собираюсь этим заниматься.
Отец Филарет в этом поможет.
Я сегодня не собираюсь этим заниматься. Конечно, настоятель Староладожского Никольского мужского монастыря игумен Филарет Пряшников, я прям вижу, как вам очень хочется прокомментировать все то, что сейчас Константин сказал.
Потому что, как говорится, когда твой друг воспаряет к небесам, возьми его за ногу и верни на землю.
В святоотеческом предании очень много таких интересных вещей на самом деле есть, поэтому часто надо, наверное, открывать и читать святых отцов, преподобных, где черпать для себя важную и нужную информацию для духовной жизни. Но я вот почему-то слушал сегодня, да, всех нас, и думаю, вот Господь, да, вот ведь Он сердцеведец, Он все знал, все видел. Но ведь 12 друзей, но кто-то из этих друзей стал не другом. Да, понятно, о ком я говорю. И вот если мы вернемся в нашу повседневную жизнь, жизнь любого прихода, и как бывает часто сложно примирить, вот ходят люди в храм, исповедуются, причащаются, и вдруг вот между ними какая-то кошка проходит. Вообще-то мы в приходе должны быть все друзьями, да? Это наша община, это наше нечто родное. Понятно, большие города, где ты можешь потеряться в незнакомых лицах, но совершенно небольшие приходы, да, там, или вот как наш монастырь, мы, в принципе, всех знаем напересчет, кто к нам приходит. Но как бывает тяжело, вот вроде мы все должны быть вместе, но как бывает тяжело убедить двух поссорившихся прихожан, что они друзья. Ну, вот мы говорим тоже о... Мы должны понимать, что вот дружба – это не просто какая-то теория, это практика. То есть на жизни ты отражаешь внутреннее свое отношение к тому, кто находится рядом с тобой. Вот мы говорим о приходах, да, мы говорим о, может ли быть дружба в христианстве, мы говорим о монастырях, вот может ли там это присутствовать, когда настоятель становится для всех, кто рядом с ним, не только отцом, не только человеком, который принимает решение, кого взять, кого выгнать, кого еще что-то, да, кого наказать, кого поощрить, вот. Но еще нужно вот стремиться, я вот, вы знаете, последнее вот свое время размышляю, что я, наверное, вот правильно, значит, отец Александр, да, сказал, что мы действительно разучились дружить. И я тоже иногда возвращаюсь, вот когда кого-то теряю, вроде я вот подхожу к такой мысли: Господи, спасибо тебе, ты дал мне этого друга. И вдруг происходит неожиданно, да, для меня полнейший разрыв.
Жесть полная. Да.
И ты вот в стопоре, вот угу, в таком говоришь: а что это вообще было? Вот как тебе, да, на это реагировать? Вот это вот правда, может быть, правда, мы не только потеряли вот этот вот закон любви, ради которой, в принципе, мы все живем на этом свете, не будет любви к Господу, к родителям, к детям, к миру, к земле, на которой ты живешь. Ну, тогда зачем жить, существование прекратит свое, да, вот эту вот вкус жизни. Почему нужно любить жизнь как дар Божий? Потому что она наполнена Божьей любовью. И дружба – это тоже, вот я еще раз хочу сказать, некий оттенок вот этой любви. И когда происходит, я тоже, вот вы правильно сегодня сказали, наверное, я тоже где-то не научился по-настоящему еще дружить. Когда теряешь близких тебе людей, вот это друг, вот настоящий, он никогда... И вдруг раз тут угу, такое, и думаешь, ну что это такое? Значит, начинаешь-то себя сначала... Ты, значит, вот что-то не так сделал, ты, значит, так себя там вел и все прочее. Поэтому это очень интересная тема. Опять же, будут писать наши радиослушатели, там, я это понимаю, это не понимаю. В принципе, нет необходимости, наверное, всех переубеждать. У каждого свое отношение и к словам, и к жизни, и к восприятию. Но вот знаете, что самое честное и самое правильное? То, что мы говорим от своего сердца. Вот как у нас есть, мы это выкладываем, да, и... Так. Делимся есть с теми, кто, может быть, и не принимает это.
Саша, расскажи нам что-нибудь от сердца.
Да.
Ой. Мне сейчас пришло в голову, что дружба – это когда 3 плюс 1 всегда. 1 плюс 1 – это любовь.
Костя говорил 3.
А, 3 плюс 1 – да, вот светлые истории, да? Трое ведущих и гусь – дружба. 3 Д'Артаньяна, ну, три да, мушкетера, да, Д'Артаньян, дружба. Там три поросенка
и волк.
Да, да, тоже. Вот там
в этом
вот
что-то
дружба,
есть.
Дружба.
Трое в лодке, не считая собаки.
Трое в лодке, не считая собаки. Три товарища, опять же, и Пэт. Без Пэт там ничего, да, бы не было. Вот. То есть это всегда.
33 богатыря и дядька Черномор.
7 гномов и одна белоснежка.
Да, 7 это... раз отмерь, один отрежь.
Исключение подтверждает правила. Вот. Дружба, я тоже сегодня генератор идиотских формул. Дружба – это когда ты не хочешь смотреть хороший фильм без этого человека. А когда ты с ним его смотришь, а он засыпает во время фильма, ты готов его простить и обнять.
И укрываешь его пледиком.
Да, да, да. Это вот наша вымученная формула с Аллой Сергеевной. Потому что я не хочу смотреть хорошие фильмы без нее, а она засыпает под хорошие фильмы. Ну, иногда я засыпаю. А, к слову, почему я вспомнил о том, что засыпает? Потому что недавно посмотрел новых «Д'Артаньянов» с Венсаном Касселем, и они оказались гениальными. Это не значит, что «Радио Вера» рекомендует, это значит, что Александру Ананьеву понравилось.
Но в этом фильме поразительно то, что Венсан Кассель очень похож на Михаила Боярского в его же возрасте.
Играет Атоса.
Да, играет Атоса, а некоторые диалоги, это я сейчас не шучу, это очень интересно, что некоторые сцены буквально повторяют схему диалогов советского фильма 78-го года.
Да, хотя разница между ними размером с Марианскую впадину. Что касается моей истории. Мне недавно позвонил старый друг. Мы с ним не слышались почти 20, ну, больше 20 лет. Тогда мы с ним прям дружили, мы ходили друг к другу в гости, много пили, там, чаю, мы были музыкантами, он играл в одной группе, я в другой, и...
На чем ты играл?
У меня была своя группа, называлась «Служба точного времени», гитара, бас, барабаны и саксофон. Я еще... Мне достался саксофон, я за неделю научился играть на саксофоне. Там была мелодия из трех нот, и я с ней просто был звездой местного ночного этого рок-клуба.
Я поэтому и завидую, что я-то музыкалку по саксофону закончил, а Саша за неделю всего научился. Вот,
да, и тогда, когда мы с ним дружили, нас объединяло все: музыка, фильмы, книги, вот. А сейчас, спустя 25 лет, я просто его услышал и понял с ужасом, что нас... Все разъединяет. Угу. Ну вот прям реально все разъединяет. Мир с треском разломался пополам. И теперь одна половина считает, что...
Ну да.
Ну, я не знаю, как бы сравнить. Одна половина считает, что банан надо есть целиком и ртом, а вторая половина считает, что банан надо есть ложкой, это вилкой и ножом. Вот, ну вот. И одни ненавидят других, а другие ненавидят первых. И вот прям такой вот файт жесткий. Мне позвонил друг, с которым я не виделся 25 лет. Не виделся и не слышался. Мы даже в соцсетях как бы друг на друга были не подписаны. Так бывает. Я уехал в другой город, он уехал в другой город. Он позвонил. Санечка, говорит, как я рад тебя слышать. Я говорю, а я как рад тебя слышать. Просто очень рад тебя слышать. Я давно тебя не слышал. И он говорит, у меня для тебя... Я, собственно, почему тебе позвонил, почему вспомнил. У меня есть проект... Роскошный проект, который мне очень дорог. Я получил даже грант под этот проект. Я хочу запустить телешоу, телепроект про то, как это круто есть бананы вилкой и ножом. Просто про людей, которые едят бананы вилкой и ножом. Ну, вы понимаете, это метафора. Про то, какие замечательные вилки и ножи бывают. Про то, как правильно держать вилку и нож, когда ты ешь банан. И я такой, поджав губы, говорю, друг мой, я не из этих, понимаешь? Я считаю, что есть банан вилкой и ножом — это преступление. Банан надо есть ртом. Господь так придумал бананы. Держишь рукой и ешь банан ртом, понимаешь? Вилка и ножи существуют для другого.
Все понимают, о чем речь.
Вообще, я вообще не понимаю, о чем речь.
Но, в общем, про бананы.
Мы про бананы исключительно. Вот. И я еще главное, я прям гордился собой, когда им об этом говорил. Я прям вот, я не скрыл свою, так сказать, позицию гражданскую в отношении бананов. Я ему сказал все как есть, в лицо. Вот, сказал, что я тебя уважаю, но с тобой бананы есть прям вот, ну... И он говорит, Санечка, я тебя понял. Я тебя понял. Ну, я правда. И говорит, мне так дорого все, что ты сейчас делаешь и в своих проектах. Я тебя всегда слушаю на радио «Вера», говорит он. Это твой вопрос, неофит, и ни одни не пропускаю. Я тебе так благодарен. Спасибо тебе большое, да. И вот мы так поговорили и как-то хорошо закончили. И... Я повесил трубку и думаю, какой я молодец. Ну, во-первых, я высказал все человеку про свою гражданскую позицию в отношении бананов. А во-вторых, ну, он меня слушает, смотрит. И он еще, главное, он воцерковился. Он всегда был как бы крещен, но воцерковился он буквально лет 5 назад, как и я. И думаю, дай посмотрю у него в социальных сетях, что как. Я захожу к нему в социальные сети и понимаю, что у него все публикации... Про то, что вот про ножи, вилки и бананы, которые mm-hmm. надо есть. Вот прям все поголовно. И они такие убедительные, такие прямо однозначные. И мне в этот момент становится так стыдно. Вот правда, что я ему просто полчаса рассказывал о том, как надо жить, думать и делать, потому что я так думаю и делаю, и это единственный правильный способ. А он ни слова мне не сказал, как надо думать, делать мне, по его мнению. Он вообще ничего об этом не сказал. То есть я ему высказал все. Вы же понимаете, насколько сейчас мощное напряжение, какие, да, искры летят, когда сталкиваются люди с противоположными взглядами. Он мне ни слова об этом не сказал. Он мне сказал: Санечка, а я тебя люблю. Ну, образно говоря.
Да, да.
Он говорит: а ты молодец. А я тебя слушаю. И мне дорого все, что ты делаешь. И тут я вот понял, что, ну, почувствовал, что вот это это и есть какое-то такое очень яркое проявление такой настоящей, причем христианской дружбы. Ты не пытался изменить человека. Ты говоришь: ты такой? Ну, слава Богу. Это не меняет моего к тебе отношения. И реально не меняет. Мы сейчас продолжаем переписываться. Вообще не изменило. У меня вроде как изменило, но я стараюсь как бы не показывать этого, не демонстрировать этого. На историю это не тянет. Это история одного телефонного звонка. Но
потрясающая история.
Ты знаешь, мне тут буквально недавно сказал один из гостей на Радио Вера, когда я его спросила про прелесть. Ну, как бы понятно, что это духовное состояние, об этом сейчас речь, и разные бывают у этого стадии, но он сказал, что человек в прелести, он, во-первых, считает себя немножко выше других, а во-вторых, он, по-моему, он мне сказал, либо кто-то другой, он не принимает вообще никакие точки зрения, кроме своей. То есть моя – это единственная, правдивая и, в общем, не, совершенно непогрешимая. А когда человек способен к пластичности некой, это очень хороший знак.
Ну, это не отменяет того, что моя-то точка единственно правильная.
Понятно,
Терочка,
не отменяет,
понимаешь?
Сашенька, вообще я понимаю.
Банан
мне так нравится твоя история. Мне нравится твоя история.
Да, но то, как... вот. Я очень хочу поговорить об этом еще больше, но наше время подошло к концу. От этого горько, но я надеюсь, что мы встретимся вновь. Простите, отец Филарет, что мы вас время перебивали и не давали вам сказать буквально ни одного
слова. Нет, это было очень интересно, здорово.
Спасибо вам. Напомню...
Вот как поступают настоящие друзья.
Да.
Все было замечательно.
Да.
Хоть вы меня и перебивали.
Я вас понял. Видеоверсию «Светлых историй» обязательно найдите в социальных сетях, в нашей группе во ВКонтакте. Напишите комментарий «и да». Вы обещали рассказать нам о своем друге. Кира Лаврентьева, Константин Мацан и наш дорогой друг, постоянный гость Радио Веры, настоятель Староладожского Никольского мужского монастыря, игумен Филарет Пряшников. Я Александр Ананьев. Пока.
До
Всего
свидания.
Хорошего. Всего хорошего.
Светлые истории.